Мы с вами обсуждали очень серьезный вопрос. Вопрос о грехе. Что это такое? И каковы его виды? И, по-моему, пришли к некоторым выводам, что грех – это есть нарушение или, если хотите, причинение вреда человеку самому себе. Прежде всего. То есть грехом в полном смысле слова является личный грех. То есть там, где присутствует наше сознание и наша свобода. Вне свободы, например, ставят вашу, возьмут руку и насильно засунут ее в карман другого. Насильно. Греха, конечно, нет. Вне сознания, вне свободы греха нет. Это вот это первое очень важное положение. Второе, в отличие от языческого, или я бы сказал, даже нехристианского понимания греха, в котором грех понимается как нарушение внешнего закона Божьего. То есть те заповеди, которые извне нам даны. И грех – это есть нарушение именно этих, совне данных нам законов. Христианство прежде всего обращает внимание на грех как нарушение законов нашей внутренней жизни. Ибо Господь есть не вне нас, а Царство Божие внутрь нас есть. И Бог там, здесь. Помните, как святитель Григорий Палама говорил, Бог есть и называется природой всего существующего. Мы есть, оказывается, та часть природы, которая божественна в этом смысле, что Бог является основой и нашей природы. Этим он не исчерпывается. Бог личен, Бог триипостасен, но он является основой и нашей человеческой природы. И поэтому, когда мы грешим, то есть поступаем против совести и против заповедей Божьей, то этим самым мы нарушаем свою собственную природу и тем самым свидетельствуем о противлении воле Божией. Вот это очень важно понять. Грехом мы себя расстраиваем, грехом мы себя раним, грехом мы себя убиваем. Себя, себя и себя. И поскольку наша природа Богом данная, то этим самым мы нарушаем и волю Божию, следовательно, и становимся тем самым в противлении, если хотите, Богу. И потом, даже я надеюсь, что вы все-таки помните эту замечательную мысль преподобного Антония Великого о том, что когда мы живем по заповедям, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда же мы, напротив, грешим и живем против совести, то наш Дух соединяется с Духом противным, как он говорит, с демонами-мучителями. Вы слышите? Очень хорошо он подчеркивает, с демонами-мучителями. Грехом, оказывается, мы наносим не просто себе вред, мы изменяем свой дух, он становится подобным, наш дух, духом-мучителем. И, соединяясь с ними, мы страдаем. Грехом мы причиняем себе страдания. Отсюда становится понятным, почему и пророки, и апостолы, сам Господь все время призывает нас к исполнению воли Божьей. Почему? Потому что это правильная жизнь. Если мы будем жить по заповедям, это будет нормальная наша жизнь. Если хотите, здоровая жизнь, и телесно, и душевно, и духовно. Отклонение от этих норм причиняет нам страдания. Так же, как любое отклонение в области физического мира от физических законов. Любое отклонение. Попробуйте. Вот сейчас вас куда-нибудь этими вот беленькими, чистенькими, и отправить вот в Африку и на целый день посадить на солнышко. Правда, благодать-то какая? Что интересно будет к вечеру? Все в волдырях. Вот оно, нарушение законов этого естественного даже порядка. Нужно следовать воле Божией, следовать откровенным, то есть данным в откровении, заповедям Господним. Вот так. Это то, что касается личного греха. Видите, каково его отличие, христианское понимание? Все внимание обращено на что? Человек, не делай себе вреда. Подумайте, к чему призывают? Не делай себе вреда. Вот в чем обращение Бога к человеку. В язычестве нет. Там другой акцент совсем. Бог это, если хотите, царь, который издает законы. И нарушение грозит чем? Наказанием. Наказанием. Совне вам даны законы, совне вы и получите наказание. совсем другое говорит христианство. Вот в этом, если хотите, разница, да, в этом разница в понимании того и другого. Ну и еще один момент. Теперь другая сторона этого вопроса. Мы говорим с вами все о личном грехе. И, как видите, это серьезнейший вопрос. Но оказывается, кроме личного греха, в богословии, даже в Священном Писании, понятие греха употребляется и в другом смысле, даже в других смыслах. Богословие выделило вот, из Священного Писания, выделило вот эти различные понимания греха и назвало их, с одной стороны, или первое, личный грех, о котором мы с вами говорили. Потом богословие выделило другую совсем сторону, другое содержание этого понятия, этого слова греха. Первородный грех. И третье понятие – родовой грех. Это очень важно, вот это выделение этих вещей. Смешение между собой этих понятий, оно может привести к очень серьезному непониманию многих христианских истин, и в частности, истины о спасении. Почему мы вот такое внимание придаем этому вопросу? Итак, мы с вами в прошлый раз поговорили еще и о первородном грехе. Что это такое? И вы, наверное, помните, что мы с вами рассматривали мысли святого преподобного Максима Исповедника, где он очень хорошо указал на то, что православное богословие, то есть святоотеческая мысль, скажем так, а следовательно и православное богословие понимает под тем, что мы впоследствии называем первородным грехом. Что это есть? Он указал вот три этих характеристики. И мы можем с вами совершенно четко теперь сформулировать. Первородный грех – это есть не что иное, как те смертность, тленность и негреховные чувства или страсти по-славянски, негреховные чувства, негреховные переживания, негреховные ощущения, которые возникли в человеке после грехопадения. Вот основное, так сказать, тут может возникнуть непонимание вот в этих неукоризненных страстях, негреховных страстях. Под словом «страсть» тут подразумевается что? Зависимость нашего тела от голода, от холода, от болезней, зависимость нашей души от переживаний. В душе возникли гнев. Гнев какой? Праведный, слышите? Не гнев злоба. Праведный гнев. Все это возникло в душе и в теле. Вот эти все вещи. Это неукоризненные страсти. По терминологии отцов. Понятно, что это первородный теперь грех? Или те кожаные ризы, в которые был облечен человек после грехопадения. Еще раз повторяю. Вот эта страстность неукоризненная, негреховная. Тленность. Наше естество человеческое, увы. Рождается, возрастает, стареет и умирает. И смертность, наконец, смерть, о котором рассказывает Библия. Смертью умрешь. Все эти три эти вещи, сами по себе, присутствуя в человеческой природе, не являются грехом человека. Слышите? Человек за них не ответственен. Это очень важно. Если хотите, они не являются грехом. Но называются грехом, почему? В другом смысле совсем. В каком? Как то повреждение, как та болезнь, которая вошла в природу человека. Но чего не было. Но сами по себе эти все характеристики, они не делают человека виновным перед лицом его совести и перед лицом Божиим. Это первородный грех. Это кожаные ризы. Если хотите, вот первородный грех что такое? Это кожаные ризы, в которые облег Господь человека по грехопадению. Это тленность, страстность, смертность. Вот так. Почему я так останавливаюсь на этих вещах? Поскольку в католическом богословии, как вы знаете, под первородным грехом подразумеваются другие вещи. Кстати, должен вам сказать, что там довольно царит значительная неопределенность и подчас противоречивость. Но вы об этих вещах, я думаю, достаточно говорите на уроках западных исповеданий. Вот. Именно противоречивость даже. С одной стороны, католическое богословие говорит о первородном грехе как о виновности, слышите, всех людей за грех Адама, о гневе Божьем, который распространяется на всех людей, на всех потомков Адама. Дальше она говорит об отнятии благодати, которая распространяется опять-таки на всех потомков Адама. И более того, из этого даже проистекают и серьезные догматические вещи, почему мы и говорим об этом, что и сама жертва Христова, мы об этом еще будем говорить с вами, оказывается, является тем, что освобождает человека от этого возмездия Божия потомков Адама. Православное богословие, как видите, говорит совсем по-другому. Ни понятия гнева Божьего, ни виновности, да, ничего этого нет. Никакого удовлетворения правосудию Божию жертвой Христа. Нет этого ничего. Речь идет об очень строгих, ясных и понятных вещах. Извратилась природа человека. Настало другое. У отцов есть замечательное слово, славянское слово. Дебелой стала наша плоть. Дебелы. Не только тело, но и душа. Очень хорошее слово. Емкое, но которое, естественно, надо расшифровывать, чтобы было понятно. Это первородный грех. Что нужно сказать здесь? От этого первородного греха никто не может освободиться. Греха в кавычках. Ибо здесь нашей вины нет. Никто не может. Никто не может стать бессмертным. Никто не может стать нетленным. Чего только не делают женщины почаще, чтобы сохраниться подольше. Красивыми, молодыми. Мужчин не так, а у женщины, Боже мой. И какие операции проделать пластические. И чего только не выдумывают. Да, но, увы, время неумолимо. Тленность, от тленности никуда не денешься. А уж страстность, то же самое говорить нечего. Но мы с вами говорили о тех вещах, что такое страстность неукоризненная и какой является она, эта неукоризненная страстность, платформой, основой для возникновения греховных страстей. Помните, да? Греховных. Замечательно, есть слова Исаака Сирина. Я вам зачитывал. Помните, это очень важно, друзья мои. Но я всю цитату не буду зачитывать, а уж две строчки. «Укоризненные страсти», то есть греховные страсти, пишет он, «не являются какой-то новой природой, возникшей в человеческом естестве». Страсти, опять повторяю, греховные, это лишь получившие неверное направление естественные способности и силы души, которые сами по себе благи. Вы слышите? Которые сами по себе благи. Естественные. И он дальше тут перечисляет, называет разные вещи. Вот в частности, о гневе пишет. Да, о ненависти пишет даже. Вот такие, кажется, вещи, страшные вещи и прочее. Я попытался вам напомнить немножко то, о чем мы с вами говорили давно, настолько давно, что уже даже и вспомнить трудно. Ну, а теперь попробуем с вами немножко поговорить о некоторых новых вещах. В частности, первым вопросом, который перед нами с вами стоит, это вопрос о родовом грехе. Вы уже, конечно, заканчиваете семинарию, вы уже все знаете. Поэтому я понимаю ваше недоумение, когда вдруг вы встречаете такое понятие – родовой грех. Нигде в догматиках его нет. Правда, верно. К сожалению, должен сказать, реальность, которая стоит за этим понятием, для всех очевидна. Вся Библия испещрена. Вся история человечества свидетельствует об этом. А понятия родового греха почему-то не было. Практически прям не было. Его необходимо ввести в богословие. Что это такое родовой грех? О чем идет речь? И я постараюсь показать, насколько это нам важно понять. Родовой грех – это вещь достаточно понятная, если мы посмотрим на реальность нашей жизни. Это есть не что иное, как те болезненные, отрицательные свойства, который возникает в потомках от предков и родителей, ведущих недостойную жизнь, тем более преступную жизнь. мерзкую жизнь. Этим понятием утверждается прямая зависимость, не какая-нибудь прям прямая, природная, слышите, зависимость состояния потомков от состояния предков. Эта зависимость имеет три характеристики. Физическую или биологическую, когда мы видим зависимость организма ребенка от состояния организма родителей. От больных родителей трудно ожидать здоровых детей. От наркоманов и пьяниц мы знаем, кто рождается. Как правило. Мы говорим о правиле, не говорим об исключениях. Исключения какие угодно могут быть. Первое. Вторая – душевная сторона, психика. Ой, Боже мой. Немцы знаете, что делали даже? Даже людей психически нездоровых делали им операцию, чтобы не было у них детей. Чтобы германская, немецкая нация – это была нация высшей расы. Вот что даже делали. Оказывается, психика тоже самое полностью зависит, психика, психическое состояние, здоровье потомков, детей от состояния их родителей. И, наконец, то, что абсолютно не замечается людьми. Самое главное и не замечается. Прям по Крылову, слона-то я и не приметил. Это духовное состояние или духовное здоровье. Здоровье вот этой духовной плоти человека, если хотите. Оказывается, та же самая существует зависимость потомков от родителей. Родители, совершающие смертные грехи, особенно смертные грехи, тяжкие грехи и преступления, оказывается, они дают и потомство, в котором уже содержится семя этих вещей. Уже. Оказывается, человек духовно может родиться уже больным. Он не виновен в этом. Нет, он не виновен. Он духовно больным может родиться. Он может уже родиться с ярко выраженной жестокостью, например. Он маленький, он уже жестокий. Маленький, он уже вор. Еще он ничего не понимает. Но в нем это иногда, в некоторых детях, это проявляется с огромной силой. Даже страшно смотреть, как это проявляется. Но вот когда это сильно проявляется, мы говорим, ой, это мы видим. Должен сказать следующее. Нет на земле людей абсолютно праведных. Все согрешили, все непотребны были. Помните, как говорит псалмопевец Давид? Все. И вот эта-то поврежденность духовная, слышите? Я не говорю о физической, пусть занимаются медики. Психической пусть занимаются психиатры. Мы говорим о духовной стороне, что для нас важно. Это самый центр, из которого все прочее исходит. Оказывается, мы все рождаемся в той или иной степени, но уже с духовными болезнями. Вот в чем дело. Только разница может быть очень большой между одними родами и другими родами. Кланами, семьями, племенами, народами, даже, может быть, и расами. Очень большая может быть разница. Не случайно перед Рождеством Христовым читается самое скучное, как говорят, Евангелие. Родословное. Кто кого там родил? Боже мой, думаешь, бедный диакон, как бы он не сбился, тут не перепутал. Да. Кто кого родил? Ну, зачем это только читается, правда? На самом деле, какая великая идея содержится здесь. Великая, еще раз вам говорю, идея. И что такое читается? Там эти родословные тщательно записывались, тщательно запоминались. И все видели, какой род. Род какой. Праведный или неправедный. Да это в наших деревнях. Вы знаете, как там смотрели на это? Из какой семьи взять там невесту? Или за кого выйти там замуж? Ой, как смотрели. Наблюдали, все же знали. Все там знали друг друга. И эта деревня, и окрестные деревни. Все знали, что такое наследственность. Великолепно знали. Это теперь только мы стали настолько образованными, что ослепли совершенно. И ничего этого не знаем, и, к сожалению, подчас знать не хотим. Род каинитов. Разве не стало это притчей во языцах? Каиниты. От одного слова уже кажется страх. И дрожь человека прохватывает. Евангелие читается, описывается вот наиболее праведный. Насчет праведности полной говорить нечего. Вы помните, вы изучали библейскую историю и знаете, да, но это наиболее праведный. Вот, оказывается, какова идея. Богоматерь, какие имеет корни-то? Идея великая. Что такое родовой грех? Вот это кто такой. Это, оказывается, болезненная наследственность духовного порядка, не физического, не психического, а духовного порядка наследственности, с которой рождается человек. Мы все в этом смысле, теперь поймете, интересные какие вещи, мы все в этом смысле рождаемся во грехах. Все рождаемся уже с болезнями. Только они в разной степени выражены. Какая-то одна болезнь особенно сильная, и мы тогда говорим, ух, какой злой, такой маленький уже такой злой, маленький уже такой жадный. У кого-то вдруг урок такой вырастает страшный. А в общем-то мы все рождаемся с болезнями уже, потому что все, начиная от Адама или от Ноя, не знаю, как уж больше кому нравится, да, мы все в конечном счете рождаемся, ведем свою линию от предков духовно нездоровых. Только степень здравости разная. И, кстати, это имеет большое значение. Поэтому, когда будете жениться, так сразу не бросайтесь в объятия. А все-таки познакомьтесь. Познакомьтесь хоть немножко. Ну, насколько это можно. Насколько это можно. Да, это мне один недавно рассказывал. Он такой разочарованный очень в своей жизни. Вот мне отец говорил, прежде чем жениться, сходи к будущей тёте, посмотри, что у них там на квартире, загляни на кухню. Вот я не посмотрел, дурак. Вот. А теперь вижу, у меня целый яролаж. Пришел к тёще, у нее оказывается, то же самое. Ну, все понятно, чего ожидать. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Так вот, видите, родовой грех. Это, оказывается, понятие очень серьезное. Жизненно важное. И оно к чему нас призывает? К чему призывает? Вот, кто хочет хороших детей, будь хорошим сам. От праведного и рождается праведное. И наоборот. Очень важно блюсти себя, следить за собой, если мы хотим, действительно хотим детей иметь хороших. Хороших. Если не хотим, получить тысячи скорбей. В результате таких детей, что взвоим. И это касается всех сторон жизни. И физической, и психической, и, главное, духовной. Друзья мои, помните, даже вот в Евангелии ученики спрашивали, «Равви, кто согрешил, он или родители его?» В древнем мире никто не сомневался в этой элементарной истине. Какой? Зависимости состояния. И телесного, и душевного, и духовного состояния потомков, детей от родителей. Как бы это важно. Это важно. Проповедуйте, пожалуйста, об этом. Предупреждайте, предупреждайте, чтобы избавить людей от многих и многих скорбей. Ой, как это налагает, какую печать на будущего ребенка. Вот так, друзья мои. Вы знаете, у нас всегда требуется, чтобы привести из святых отцов. Ну, вот, например, я Григория Ниского вам приведу, что он пишет. «Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденные есть тоже с рожденным, так от человека рождается человек, от страстного – страстный». От грешника грешный. В каком смысле грешный? Вот теперь, еще раз напоминаю, вам понятно? Видите, как употребляется в Священном Писании у святых отцов понятие грешный и все. А о чем идет речь? Что ребенок рождается грешным? Нет, конечно. В каком смысле он грешный? Теперь вам понятно. Он еще не согрешил, он не виновен, ребенок, а он, увы, больным рождается. Духовно больным рождается. Вот в каком смысле он грешный. И как важно, друзья мои, понимать это. А то мы сейчас одним словом, раз, грешный и все. А что это такое? Оказывается, вот в чем дело. Не в том дело, что младенец виновен и грешный. Он больным рождается. Я еще зачитаю вам одну мысль нашего православного богослова, где употребляется само понятие родовое. Мне это было просто приятно найти, а то спрашивают, откуда этот термин. А вот, оказывается, есть этот термин. Вот пишет Алексей Бургов. В основании часто повторяемого в Библии изречения, что Бог грехи отцов карает до третьего и четвертого рода, это в Исходе, Второзаконии, лежит та мысль, что грех в жизни является не только индивидуальным, но и родовым. Почему и наказывается не только в родоначальнике, но и в нисходящих членах рода. В жизни всего чаще встречаются примеры патологической наследственности. Известна наследственная передача алкоголизма и других страстей, болезней и психического расстройства, а также страсти к преступлениям. Речь идет, наказывается в каком смысле? Вам понятно? Не в том смысле, что Бог мстит детям греховодников. Не в этом смысле. Наказывает в том смысле, что в них эти болезни присутствуют, в детях. Дело не в виновности их, а в том, что присутствует. В детях мы нередко замечаем духовное сходство их с родителями, ясно указывающее на наследственное происхождение духовных предрасположений. Почему нам это важно, друзья мои? Есть одно исключение. Одно исключение есть из всего этого. Я сказал, все мы рождаемся с этими болезнями. В разной степени, разные наклонности, разные, может быть, страсти. В принципе, я вам скажу так, все страсти в каждом из нас уже намечены. Вот эти вот родовые, все, слышите, все до единой. Только некоторые особенно выделяются. Но есть один человек, который родился чистым от родового греха. Один в истории. Иисус Христос. Один. Без родового греха. Он родился смертным, тленным, неукоризненно страстным, неукоризненно, не греховно. То есть смертный, тленный и зависимый от голода, холода, жажды и так далее. Но в нем не было никаких вот этих болезненных вещей. Он родился безмутно и от пречистой Девы Марии, которая сама родилась, во-первых, от рода наиболее праведного, во-вторых, вела такую жизнь, которой, видимо, никто из людей не вел. С чего она достигла? В чем была ее исключительность? Вот об этом опять бы надо говорить проповедь. Презре на смирение рабы своей я. Она достигла такого смирения, которого никто не имел. И если бы этого смирения не было, она бы не могла стать Матерью Божией. Нельзя было дать любому из нас чуть-чуть только дай чего-нибудь большего, чем у других, и мы начинаем с ума сходить от тщеславия и гордыни. Только потому она и смогла быть Божьей Матерью, что она достигла предельного, предельного с точки зрения человеческих возможностей смирения. Она только могла без вреда для себя стать матерью самого Господа, Господа и Бога и Спасителя. Только она. В силу, повторяю, чего? Смирение. Вот почему мы ее так величаем. Вот почему она стала пречистой, честнейшей херувимом и так далее. Вот почему. Не потому, что она мать Сына Божьего. Слышите? Она стала матерью Сына Божьего, потому что она имела такое смирение. Потому что очень часто приходится просто с недоумением видеть. Мы прославляем потому, что она Матерь Спасителя. Боже мой. Это такая грубятина. Потому что ты мать императора. Ай-яй-яй. Какое извращение. Потому что она достигла величайшего смирения. Потому она стала Матерью Божией. Вот оказывается, что первично, а что вторично. Так вот, единственным, кто родился без родового греха, то есть родился чистым, вы слышите? Абсолютно с чистой человеческой природой, хотя и смертной, и тленной, и страстной в смысле неукоризненных страстей. Это Христос. Об этом святитель Григорий Палама так и пишет. Христос был единственным незачатым в беззакониях, ни во грехах чревоносим. Замечательно. Единственным. Понятие родового греха, уж я бы сказал, явление родового греха, настолько жизненно важно, что об этом бы надо было говорить как можно чаще, как можно больше. как древние понимали. Помните, я вам приводил пример, как римские патриции, аристократы римские, как они были внимательны, когда жена носила ребенка, как они ее оберегали от всяких впечатлений, которые могли бы отрицательно подействовать на нее, от безобразных картин, от безобразных лиц. Вы слышите? Это интересно. От всяких безобразных сцен, вообще от всего того, что безобразит человека. Вы слышите? Опыт, оказывается, показывал, что все безобразное, с чем сталкивается она в это время, накладывает отпечать на плод, на будущего ребенка. Вы слышите, это опыт. Это же было не философия, не просто домысл, который мысль какая-то возникла у них. Нет, нет, нет. Опыт жизненный свидетельствовал об этом. И они, аристократы, имели возможность сохранить свою жену от всяких дурных впечатлений. Они могли создать условия. Простые люди не могут. Тут приходится сталкиваться со всем на свете. Ну и тут я вам скажу. Тоже учтите, учтите ради Бога. Женитесь, запретите никаких этих журнальчиков несчастных, этих реклам и так далее. Попытайтесь сберечь, насколько это возможно, красоту души человеческой. Не дайте обезображивать этими гадостями. Потому что сейчас уж телевизор в доме, это действительно сатана в доме. Тут уже даже и сомневаться нечего. Об этом говорят, по-моему, все, кто его имеет. Вы знаете, кстати, о каждом из этих типов грехов в Священном Писании и в святоотеческой письменности написано более чем достаточно. Я вам приведу одну цитату, по-моему, очень хорошую, уникальную просто. Я не знаю, есть ли даже такая подобная эта, из Макария Великого, где он говорит сразу о всех трех грехах. Представляете? Все сразу собрал. Это же изумительно. Послушайте, наизусть запомните. Я буду спрашивать, после этого слова, какое слово стоит? И вы должны будете мне, конечно, ответить. Все великолепно. Вот что пишет Макарий Великий. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь бороться». И перечисляет. «Со своею природою, первородным грехом, с прежними нравами, личными грехами и страстями, и с тем навыком, который тебе прирожден». Вот он, родовой грех. Прирожден тем навыком, который тебе прирожден. Вот, оказывается, с чем христианин должен бороться. Ибо он христианин, потому и становится христианином, что начинает искать Бога и рассуждает о нем. Три. Еще раз, только по знакомству. Так бы ни за что, конечно. Ну уж повторю, ладно. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь бороться со своей природою, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден». Это беседа 32-я, так что можете найти это, 9-й параграф. Так мы с вами более-менее прошлись по трем этим типом греха. Все называются грехом, но различие теперь вам понятно. Поэтому, когда вы читаете в Священном Писании или у святых отцов что-то о грехе, то посмотрите, о чем идет речь. О чем идет речь? О каком грехе? Священное Писание не разделяет их. Не было там вот этих богословских, знаете ли, упражнений. Мы все по полочкам все разделили. Но что же, это, в общем, неплохо, что разделили. Оно понятнее будет. Личный грех, первородный грех, родовой грех. Кстати, я говорил о родовом грехе, но все это, все, что я сказал, только с противоположным знаком, относится к родовой добродетели. Слышите? Родовая добродетель. Есть роды, роды праведные. Помните, в Библии очень интересный момент – указан, когда сыны Божьи стали брать дочерей человеческих. Помните этот момент? Вот толковники совершенно однозначно изъясняют это. И говорят, что сыны Божьи – это сыны праведного рода Сифова. А дочери человеческие – это потомки каинитов. стали тогда рождаться, помните, гиганты, и началось вот это смешение нравов и большое разложение человечества. Вот так, друзья мои. Я перехожу к другому вопросу, и вам станет понятно, почему я так много говорил об этих трех видах, типах, если хотите, греха. Ведь мы же с вами рассматриваем сейчас общую тему о спасении. О спасении. А в христианстве все это спасение сконцентрировано в одном лице Спасителя нашего. Кто Он, Христос? Вот ведь вопрос. Тема эта, кстати, очень интересная в весьма многих странах. Весьма многих странах, я вам скажу. Кто Он? Я помню, на одной из ассамблей Всемирного Совета Церквей, это было в Кении, там одним из центральных докладов на пленарном заседании был как раз доклад о том, кто этот Христос. Меня заинтересовала сама постановка вопроса, потому что содержание, когда я посмотрел, я так прям прокис весь даже. Да. Потому что все внимание обращено исключительно на социальную сторону этого вопроса. Что он, да, какое отношение имеет к порабощенным, там, подавленным несправедливостью, там, к бедным, вот так вот, и к политическим структурам. Вот так, но дело не в этом. А сам по себе вопрос действительно очень серьезный. Очень серьезный. И аспектов тут много. И в частности, один из аспектов – это чисто вероучительный, я бы сказал, догматический аспект. Кто он был? Мы говорим «Бога человек». И сразу вопрос. Ну, Бог, ладно, понятно. Какой Бог? Он неизменяем. И то, что нам открыто, то и открыто. А человек какой? Грешный или безгрешный? Не грешный, что это такое? Как его понять? Какова у него была природа первозданного Адама, падшего человека? На этих вещах, к сожалению, спотыкаются подчас люди, ну спотыкаются, одним словом. Не хочу давать характеристик. Ну зачем это? Я кратко попытаюсь осветить вам этот вопрос, да, с тем, чтобы имели представление об этом. Вопрос важный, знаете почему? Потому что в зависимости от того, как этот вопрос будет решен, совершенно иной характер, иной смысл понимает то главнейшее, что для нас важно. Жертва Христова. Что сделал Христос? Мы постоянно говорим, Он освободил нас от греха, проклятия и смерти. Вот эти вот стандартные фразы. Так, что она значит? Освободил, значит, мы уже все, ура. А если не ура, тогда странно, что он сделал? Снял с нас первородный грех? Как говорит католический богослов, странно, а чего ж мы тогда умираем? Младенцы только говорят, ой, слава тебе, Господи, успели окрестить. Умер крещенным. Простите, так он же от первородного греха-то освободился или нет? Что сделал Христос? Что значит спас от греха? Как это Он спас? Почему Он спас? Почему не мог этого сделать ангел? Почему не мог сделать это пророк? Учитель? В чем дело? Что особенного Он сделал? Зачем крест? Разве Богу недостаточно силы и власти, чтобы это без креста это сделать? Понимаете, вопросы какие? Причем вопрос учтите. Я вас ориентирую здесь в апологетическом плане. Меня интересует не догматика. По догматике это просто. Сейчас святых отцов вам процитирую, и все в порядке. Это спрашивают же у нас. Спрашивают люди, которые интересуются, которые сомневаются, которые не понимают, в конце концов, что Он сделал, Христос. Что значит спас от греха? История человечества та же самая после пришествия Христа, что и до Него была. Те же разбои, убийства, войны, насилие, притеснение и так далее. Что изменилось? Вопрос важнейший. Это важнейший, если хотите, вопрос в апологетике. Потому что все прочие вопросы, они уже вторичные. А это центральный вопрос. Ибо христианство – это Христос. И вот решение вопроса о человеческой природе, оказывается, является тем необходимым элементом, который уже обуславливает и ответ на главный вопрос. Какова природа была у Христа? В чем тут дело? А вот в чем. Существуют, к сожалению, две точки зрения. Ну, такова наша бедная история человеческого существования. Одна из этих точек зрения, которая возникла в домонофизитские споры, вы слышите, возникло. То есть в дохалкидонскую эпоху, и мы даже можем найти у некоторых отцов, правда, очень немногих, это я подчеркиваю, очень немногих отцов, но находим, и которые имело какое-то по инерции, что называется, продолжение даже после халкидонской времени, вот, но уже значительно это меньше, уже редко встречаемое, но тем не менее. Одна из этих точек зрения какова была? Что Христос, поскольку Он Спаситель, поскольку Он чистая жертва, то Он воспринял природу первозданного Адама. То есть абсолютно, абсолютно не имеющий никакого отношения к последствиям греха. Вот это одна первая точка зрения. Правда, должен сказать, на это обращаю ваше внимание, вы будете читать литературу, в частности, полемическую литературу, обращаю ваше внимание, что многие из цитируемых святых отцов по данному вопросу пишут о родовом грехе, а не о первородном. И отсюда многие, не зная различия между первородным и родовым, делают ложные выводы. Вы знаете, откуда возникает сомнение, что Христос принял природу не первозданного Адама? Что значит Христос принял больную, греховную природу? Вам понятно греховную, в смысле родового греха? И справедливо возмущаются. Этого не может быть. Этого не может быть. Чтобы он принял природу, уже зараженную вот этими страстями. Это нельзя себе представить. Так вот, если Христос принял природу первозданного Адама, то исцелять нечего. Она и так уже чиста. Тогда к чему же сводится жертва Христова? И придумали. К удовлетворению правосудию Божию. За грех Адама. Придумали. Забыли о том, какая была природа этого первозданного Адама. Духовная. Независимая ни от каких стихий. Не нуждающаяся ни в пище, ни в питье. Природа, которая не могла страдать. Слушайте, забыли даже об этом. Есть другая точка зрения. То есть не точка зрения, а нужно сказать, что это действительно святоотеческое учение. Потому что подавляющее большинство отцов, уж подсчитать это трудно, но, по крайней мере, просто потрясающее свидетельство отцов, просто нескончаемый поток, которые говорят следующее. Христос принял природу согрешившего Адама, но без греха. Вы слышите? Вот теперь-то вы поймете, о чем идет речь. Природу какую? Страстную, тленную и смертную, но без чего? Родового греха. Тогда станет понятно. Потому что так непонятно, что такое природу согрешившего Адама, но без греха. А при чем тут природа и грех? Вот, оказывается, в чем дело-то. Отсутствие вот этого понятия родового греха вносило вот эту вот сумятицу, это непонимание, этот туман. И эти бесплодные, я бы сказал, дискуссии. Но для того, чтобы более ясно нам уяснить с вами этот вопрос, я попытаюсь вам кое-что сейчас сказать более подробно об этом. Я вам сказал, что некоторые из отцов говорили о том, что он принял природу первозданного Адама. Ну, вот я некоторые просто вам приведу для такой объективной картины. Вот Макарий Египетский, например, писал. Новое и безгрешное тело не являлось в мире до Господня пришествия, потому что по преступлении заповеди первым Адамом над всеми его чадами царствовала смерть. С одной стороны, он пишет, новое и безгрешное тело. Слышите, можно сразу как понять это? Вот не имея знания о родовом грехе, можно прям понять. Совсем в другом смысле. Или Григорий Богослов. Произошло новое соединение, потому что вознеродел я о первом, о райском. В первом же я был сподоблен Божие дыхание, а в последнем Христос воспринял на себя мою душу и все мои члены, воспринял того Адама, первоначально свободного, который не облегся еще грехом, пока не узнал змея и не вкушал плода и смерти». Видите, тоже, кажется, об этом говорит. Даже у Григория Паламы, у которого мы найдем очень много высказаний прямо противоположного характера, есть одно место, которое, кажется, говорит тоже в сторону этой первой точки зрения. Итак, если бы зачатие Божие происходило от семени, то не был бы он новым человеком, не начальником новой и отнюдь не стареющей чеканки. Ибо если бы он был участником ветхой чеканки и наследником оного прародительского греха, он не смог бы носить в себе полноту чистого божества и сделать свою плоть неиссякаемым источником освящения всего сущего впоследствии. Я специально это, друзья мои, вот эти вот зачитал цитаты, чтобы вы имели представление, что есть высказывания, которые, как кажется, именно смотрят туда, в направлении той точки зрения, что Христос воспринял природу первозданного, не согрешившего еще Адама.